Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Семь злых». Сегодня вторая часть. Ревность. Ревность является качеством Бога. Но когда человек становится ревнивым, то это ужасный грех. Как только Господь Иисус дает нам качество своего существа, то они становятся нам благословением. Напоминаю вам при этом о плоде Духа в Галатах 5:22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но если сатана дает нам качество Божьего существа согласно слову «Вы будете как боги», то эти качества станут нам проклятием. Приведу несколько примеров. Первое. Месть. Римлянам 12, стих 19. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Второе. Гнев. Послание Римлянам 1:18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Третье. Ревность. Второзаконие 32:16. «Богами чуждыми они раздражили его к ревности и мерзостями разгневали его». В существе Бога эти качества связаны с Его праведностью. От существа Бога лишь то станет нам благословением, в чем Он делает нас соучастниками. Но никогда сатана с его идеями не станет нам благословением. В соответствии с выше приведенным толкованием и ревность относится к подаркам дьявола. Если дети Божьи живут в ревности, то это является делом достойного проклятия. Этот грех проявляется в недоверии ближнему, в подозрении и в ожидании от другого негативного. При этом всякое доверие исключено. При сильной ревности не доверяют иногда даже Господу Иисусу. Злобность заключается в том, что при прогрессирующей стадии ревности это ужасное состояние переносится на родственников и окружающих людей. При этом очень немногие осознают, что они мучают ближних до границы допустимого терпения. Поэтому ревность не является болезнью, хотя в форме проявления производит такое впечатление. Эти симптомы в верующих без исключения являются действиями нечистых духов. Вина однозначно находится там, где от этих властей не очищаются. Не всегда, но часто эти духи передаются по наследству от поколения к поколению. В зависимости от тяжести обременения, ревность проявляется в неотразимом принуждении быть ревнивым. Господство со стороны властей тьмы так велико, что собственная воля человека может быть исключена. Охождение в общении с Иисусом едва ли можно в таких случаях говорить, даже при условии, что человек рожден свыше. Мысли таких верующих постоянно вращаются вокруг этой темы. В этом обманутом состоянии в них реагирует только глубочайшее недоверие против всего и против каждого. Эти люди попадают в ситуацию, подобной аду. Враг начинает сильнее всего действовать на другую половину супружеской пары или создает огромное поле напряжения на рабочем месте. Чаще всего у таких людей наблюдается односторонняя ревность в одном направлении, Поэтому у немцев существует такая поговорка, в которой говорится о ревности и страсти. Но эту поговорку я могу только по содержанию передать. Она гласит: ревность – это такая страсть, которая ревностно ищет то, что приносит страдания. На немецком языке это так звучит: Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Что ревность является духом, Писание показывает нам в числах 5, стих 14. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Из-за духа ревности среди людей Бог вынужден был дать закон. Числа 5, стих 29. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится. Так как мы, люди, получили ревность как качество Бога через сатану, то Писание подтверждает в человеке этот дух ревности как противобожественный. Рассмотрим ревность у Бога, о которой мы знаем, что она не является грехом. Точно так, как гнев, так и ревность Бога не всегда будут действовать. Вступление ревности в силу дает нам одновременно познать пункт зрелости, пункт вызревания чего-то, как момент приведения в действие чего-то. Это обстоятельство приведения в действие в Писании является тот факт, что Бога так долго раздражали, пока возникла праведная божественная ревность. Следствием Божьей ревности является чаще всего суд. По этому вопросу мы читаем во Второзаконе 32:16. «Богами чуждыми они раздражили его к ревности и мерзостями разгневали его». Поэтому необходимо, чтобы на этом месте мы коротко рассмотрели служение чужим богам, чтобы каждый из вас мог образовать себе правильное мнение. При сотворении людей Бог дал им разум в отношении 5 чувств. Подумаем о том, что происходит в сердце Бога, когда человек выстругивает себе из куска дерева фигуру и утверждает: «Это Бог мой». А затем человек склоняется перед этим изображением и в Божьем прославлении молится на него. Здесь следует совершенно ясно сказать, что каждое служение чужим богам является явным отпадением от живого Бога. После того, как Господь Иисус вывел свой народ Израиль из Египта, то по его настоянию Аарон отлил им золотого тельца. Об этом читаем в Исходе 32, стих 4. «Он взял их из рук их, золотые серьги, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они, то есть израильтяне: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Каждый израильтянин знал, что это является ложью, ибо Египет они уже давно покинули, а золотой телец существовал всего лишь несколько часов. Служение чужим богам привел Израиль в течение многих столетий к суду. Для меня лично необъяснимо, как это возможно, чтобы, как человек, склоняться перед изделием собственных рук и приносить куску металла или дерева прославление Бога. Но на этом примере нам становится ясно, как глубоко пали все народы, не только Израиль, но и все народы в идолопоклонство. Во Второзаконе 32:21 читаем по этому поводу: «Они раздражили меня к ревности через не Бога». Человек, исшедший из творческой руки Бога, раздражает его до тех пор не богами, пока Бог стал ревнивым. Далее по тексту читаем. «Суетными своими огорчили меня», то есть идолами, «и я раздражу их через ненарод, безрассудным огорчу их». Просто поразительно, сколько времени Бог долготерпит, пока исполняет объявленный суд. Достоин внимания тот факт, как в этом вопросе апостол Павел видит Израиль. В Римлянах 10, стихи с 19 по 21 читаем. «Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, «Я возбужу в вас ревность не народом, огорчу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит, «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит, «Целый день простирал руки мои к народу непослушному и строптивому». В стихе 19 апостол ставит вопрос, «Разве Израиль не знал? Или разве Израиль не познал?» Библия поясняет, сколько Бог, Моисей, Иисус Навин и пророки говорили Израилю. Земной Божий народ Израиль знал своего Бога. В конечном счете речь идет о том, хотел ли Израиль познать, не так ли обстояло дело, когда Господь Иисус 2000 лет назад был на земле. И здесь поставим вопрос. Не познал ли Израиль Христа, в смысле узнал? На этот вопрос мы должны ответить. Народ узнал его, но не книжники. Почему книжники его не узнали? Потому что высшие религиозные слои не хотели, чтобы Христос Мессия был познан. Сначала в выше приведенном тексте Бог говорил Моисею, «Я возбужу в вас ревность не народом». Этот не народ является церковью Иисуса, потому что дети Божьи не являются, как Израиль, народом. Церковь Иисуса представляет из себя собрание всякой всячины из всех народов мира сего. Церковь Иисуса должна Израиль возбуждать. Чем мы должны Израиль возбуждать? Посредством никогда не существовавшего общения Духа между Богом и спасенными. Позволил ли Израиль возбуждать себя к ревности? Едва. Доказательством является православие в течение прошедших 2000 лет. Почему Израиль не позволил себя возбуждать или совсем незначительно? Потому что хождение детей Божьих было слишком слабым или даже плохим. Такое хождение не является для Израиля свидетельством. Уже одно это является для детей Божьих причиной, чтобы перед Господом Иисусом смириться. Иакова 4:10 и 1 Петра 5:6. Израиль должен был стать ревнивым и стремиться к этому общению с Богом, к общению, которое он не знал. Тогда Господь Иисус мог бы с ним снова говорить, чтобы еще многих привести в церковь Иисуса. Далее по тексту читаем «Огорчу вас народом несмысленным», если мы рассмотрим наше происхождение, которое гласит «Вы были в то время без Христа». Ефесянам 2:12. Тогда мы являемся несмысленным народом. Этот народ должен был огорчить Израиль, что Бог занимается с такими людьми, которые не являются народом, обученным Богом, и не являются также какой-то нацией. Но так как Израиль не хотел, поэтому покрывало до сих пор лежит на их сердце. 2 Коринфянам 3, стихи 15 и 16. «До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их, но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. А вы не захотели. Матфея 23:37. В Римлянах 10, стих 20, апостол Павел цитирует Исаия 65, стих 1, чтобы еще более ясно показать ситуацию церкви. Там читаем: «Меня искали те, которые не спрашивали обо мне. Меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Порядка 700 лет до Голгофы Бог дал это пророчество через пророка Исаию. Те, которые не спрашивали о Христе, являются спасенными из времени благодати, потому что мы пришли из 4000-летнего языческого Божьего удаления. И тем не менее Господь Иисус говорит: «Меня искали те, которые не спрашивали обо мне». Спасенные из народов должны были его искать, иначе они не нашли бы его. Евангелист Лука говорит в главе 11, стих 10, «Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Поэтому выражение «меня искали те, которые не спрашивали обо мне» относится ко времени до Голгофы. «Я говорил, вот я», — это говорит Христос, когда, согласно Иоанна 12:21, они его искали. Этот ответ Бог дает несмысленному народу, который не был связан с именем живого Бога. Этим народом является Церковь Иисуса. Этот поиск и нахождение Бога несмысленным народом Господь Иисус допустил, чтобы возбудить Израиль к ревности. Апостол Павел цитирует сначала Моисея, но затем переходит к пророку Исаии, чтобы судить о его пророчестве. А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня. Я открылся не вопрошавшим о мне». Пророчество Исаии Павел оценивает смелым. Но так как пророки Ветхого Завета не были удостоены говорить о церкви Иисуса и о ней пророчествовать, поэтому ветхозаветникам это слово осталось скрытым, и только апостол Павел с помощью Святого Духа растолковывает нам в Новом Завете это место. Пришло то время, чтобы возбудить Израиль к ревности, потому что Господь Иисус стал формировать свою церковь. В стихе 21 далее читаем: «Об Израиле же говорит: целый день я простирал руки мои к народу непослушному и строптивому». Это ужасное суждение Бога об Израиле является причиной того, почему Израиль не позволил возбудить себя к ревности. Но и слабое свидетельство церкви не освобождает Израиль от ответственности. Итак, мы видели, что за ревностью стоит Дух, а так как и дети Божьи могут быть ревнивыми, то мы имеем доказательство, что спасенные и сегодня могут иметь такие духи. Такой дух становится ревнивым, если Господу Иисусу, но не этому нечистому духу, воздается слава. К сожалению, большинство верующих живут в большом незнании в отношении абсолютного очищения от ревности. Но каково будет их поведение перед судилищем Христа, когда мы все будем открыты? Есть даже такие дети Божии, которые гордятся тем, что дают в себе приют таким духам. Больше не стану пока об этом говорить. И в детях Божьих ревность была и останется чистой демонией и постоянно обеславливает нашего возлюбленного Господа Иисуса. Дорогие братья и сестры, проверьте себя в свете Божьего Слова. Носите ли вы в себе духа ревности? Первыми симптомами его присутствия является, к примеру, тот факт, что Бога видят лишь как наказывающего и совершающего суд, от которого следует ожидать только негативное. в этом пункте должны загореться первые красные лампы. Но мы будем благодарить нашего Господа Иисуса, что мы на основании Его любви можем знать о прощении, очищении и об освобождении от ревности. Как все же велики Его склонность, расположение и милость к нам, которые однажды были Его врагами. Зависть. Ни при каких обстоятельствах нельзя зависть классифицировать как духовный пустяк. В основе зависть жестко направлена против существа нашего Господа Иисуса. Новозаветные места Писания показывают зависть как у безбожников, так и у детей Божьих. Основа зависти заключается в том, что завистливый человек не желает другому ничего хорошего. Это значит не быть согласным с тем, что Бог уделяет внимание другому. Это значит, что верующие являются в зависти эксцентричными эгоистами. Постоянно можно установить, что такие верующие не очистились и не освятились. Они имеют, конечно, желание освятиться, но глубоко въевшийся в их сердцах эгоизм препятствует им в этом. Они не готовы отпустить эту зависть. На вопрос «Ты завистлив?» завистливый христианин всегда станет отрицать, хотя он является таковым. Нередко завистливые верующие принуждают себя к определенной щедрости, чтобы противодействовать зависти в своем сердце и одерживать победу. Такое поведение является хотя и верным, но является недостаточным, чтобы зависть в сердце победить. Мы видим, как глубоко сидит этот вред и что нужны другие средства, чтобы зависть полностью исключить. Уже в этом месте следует упомянуть, что перед Богом и людьми необходимо глубокое смирение, чтобы сокрушить гордые сердца. Без глубокого покаяния и сокрушения сердца не будет достигнута свобода. А так как Господь Иисус эти вещи именно так видит, то ни на каком другом пути мы не будем освобождены от этой заразы. Мы, дети Божьи, смотрим на зависть далеко безобиднее, чем Бог. Поэтому многие дети Божьи твердо застряли в своем старании в отношении освящения. Поэтому и глубокое внутреннее общение с Господом Иисусом остается для них замкнутым. Совсем трезво обратим внимание, как бывший князь ангелов, а теперешний сатана, завидовал Богу в его позиции власти и по этой причине возвысился над Богом. В Исаии 14, стих 13 читаем. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов на краю севера». Он хотел быть как Бог. Без зависти он не мог бы иметь это хотение. Чтобы желать что-то иметь, что желающему не принадлежит, не является ли это не желать от всего сердца чего-то другому? Да, такое явление есть не что иное, как зависть, относится к сатане и является вообще одним из древнейших грехов. В соответствии со словарем происхождения слов, зависть находится во взаимосвязи с ненавистью, злобой, гневом и враждебным мышлением. Удивительно ли тогда, что человек, как Пилат, наверняка совершенно точно знал, почему Христа предали на смерть? Матфея 27:18. «Ибо Пилат знал, что предали его из зависти». Здесь мы познаем, что источник зависти тоже исходит от сатаны. Практически она исходит из сердца фарисеев и книжников. Интересно то, что сатана использует зависть для того, чтобы пригвоздить Господа Иисуса к Голгофскому кресту. Но и позднее, когда апостол Павел говорил в Фессалонике, то дело дошло до возмущения евреев. В Деяниях апостолов 17 стих 5 читаем: «Но неуверовавшие иудеи исполнились зависти, возревновали, и, взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу». Здесь мы видим, как близко друг к другу стоят зависть и ревность, а в Римлянах 1:29 мы находим зависть в одном ряду со злобой, убийством, распрями, обманом, блудом, лукавством, неправдой. Еще раз обращаю ваше внимание на Деяния апостолов 17 стих 5 и отметим, как Господь Иисус действительно возбуждал там Израиль к ревности. И здесь мы снова имеем бросающуюся в глаза комбинацию из зависти и спора. Мы познаем, что там, где спорят, господствует также и зависть. По этому поводу апостол Павел увещевает в Римлянах 13 стих 13: «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием, ни пьянству, ни сладострастию, ни распутству, и самое главное, ни ссором и зависти». А в первом послании Коринфянам 3 стих 3 он показывает нам практику: «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете?» Что только апостол Павел вынужден был перерабатывать и преодолевать в своем сердце, если он вынужден был писать такие увещевания. Очень интересное место мы находим в Иакове 4 стих 5, где читаем: «Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас?» Чем глубже мы заглянем в Слово, тем больше вырисовывается проблематика. Но чтобы это место Писания лучше понять, возьмем сюда еще стих 4 из этой же главы: «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Богу». Даже начало стиха 5 словом «или» показывает нам связь этих двух стихов. Это значит, так как мы не можем быть друзьями мира, то и Писание не может напрасно говорить, потому что оно нас предупреждает. Так как мы знаем, что ревность и зависть связаны между собой, то вспомним еще раз предыдущую тему «Ревность», где мы читали о том, что ревность является духом, числа 5, стих 14. Опираясь на греческий текст, я поясняю: в соответствии с духом ревности Бог тоскует о Святом Духе, который находится в нас. Это значит, что как Святой Дух, так и дух ревности могут находиться в верующих. Но эта тоска Бога относится лишь к тому, чтобы видеть в нас Дух, которому Бог дал возможность в нас жить. Здесь одновременно объясняется вопрос обременения детей Божьих. Это является личным выражением нашей любви к Господу Иисусу в том, хотим ли мы в соответствии с Божьей волей очиститься или не хотим. Живущий в нас Святой Дух никогда не может с завистью желать, и тогда не может, если гнев, месть и ревность являются Божьими качествами. Дух Божий ни в каком деле не знает зависти. В Божьих глазах зависть является не милостью, не расположением, что в свою очередь является грехом. Если дух с завистью желает, что это никогда не может Святой Дух быть, но наверняка другой Дух. Дети Божьи должны при всех обстоятельствах очищаться от зависти. Если они не очистятся от этого Духа, то будут находиться в постоянном конфликте против Бога, даже если они этого совершенно не хотят. Сколько хлопот несознательно причиняют дети Божьи нашему Господу Иисусу. Но при всем этом Он несет всех нас в любви и с большим терпением. Поэтому очень хорошо, если мы постоянно благодарим нашего Господа Иисуса за Его долготерпение с нами. Об этом апостол Павел пишет в Колоссянах 3:15: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте благодарны». На что способна зависть, мы читаем в Деяниях апостолов 7:9. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним. Книжники, завидуя Христу, добились того, чтобы распять его на кресте. Очень прошу всех вас, чтобы никто из вас по незнанию не допустил того, чтобы недооценить зависть. И даже тогда, когда она находится еще в зачаточной стадии. Сам по себе или на основании простой общей молитвы зависть не покинет вас. Святой Дух предупреждает нас в Иакове 3:16. «Ибо где зависть и страсть к ссорам, там расстройство или неустройство и все худое». Если мы десятилетиями долготерпим зависть, то это ведет к расстройству мышления. Где в тексте стоит зависть, там в сноске читаем «горькая ревность». Это значит, что за завистью скрываются власти тьмы. Поэтому наш Господь Иисус хочет, чтобы Его искупленные очищались от этого греха. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.